Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Астрономия.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго все еще весеннего утра. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, здравствуйте. У нас на связи Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, аспирант Института астрономии РАН, лектор Московского планетария и автор научно-популярного паблика «Зона звезд». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы про экзопланеты будем сегодня говорить.
Да, сегодня такая тема. Вот как на Земле уже не очень уютно становится, да? Надо поискать где-нибудь подальше.
Вы думаете, что там лучше?
А вдруг?
Да, ну, знаете, вспоминайте сразу поговорка «хорошо там, где нас нет». Это, во-первых. А во-вторых, нас там, судя по развитию науки, нас там еще долго не будет. Мы со своими-то планетами никак разобраться не можем. Все, вот сейчас мечтаем до Луны вновь добраться. Но это все в прожектах. Давайте сначала точно определимся, что такое экзопланета, откуда взялось это название экзопланета, да. Вот, и что мы будем рассматривать.
Смотрите, ну, раз экзо, значит, сразу понимаем, что это не в нашей Солнечной системе, потому что зачем в нашей Солнечной системе, когда мы уже знаем, что у нас обычные нормальные планеты, представлять еще какую-то приставку экзо. Угу. И экзопланетами называют планеты, которые обращаются вокруг других звезд. Не вокруг Солнца, вокруг вот каких-нибудь далеких, которые там вот нам кажутся совершенно недоступными и холодными, и безжизненными, но оказывается, что у них тоже, вокруг них могут вращаться планеты. Причем планеты могут вращаться вокруг таких экстремальных звезд, далеко не вокруг, не только вокруг звезд типа Солнца. Могут вращаться планеты вокруг пульсаров, вокруг там маленьких карликовых звезд совершенно, вокруг гигантских звезд могут вращаться планеты. Есть даже теория, что планеты могут обращаться вокруг черных дыр.
Если мы вспомним, как же они могут вращаться вокруг черных дыр и не падать туда, в эту дыру? Мы же с вами знаем.
Вы не поверите,
мы же с вами занимаемся. Да, как же так получается?
Очень много чего вращается вокруг черной дыры и не падает в нее, потому что черные дыры, вопреки распространенному мнению, они не очень-то много всего в себя засасывают, ну, если выражаться таким.
Да.
Пылесосным термином. Прекрасно. Кажется, буду это использовать.
Да. Екатерина?
Да. Пропадаете.
Вы после того, как я упомянул пылесос, видимо, по-женски что-то стали вспоминать, что нужно сделать, чтобы воспользоваться этим прекрасным приспособлением, и замолчали. Да, но я вас вернул.
Я осознаю глубину этой терминологии в астрономическом плане.
Да, у нас с Денисом Евгеньевичем много таких вещей, которые ставят иногда наших докладчиков в тупик. Сейчас мы вернемся к этим самым экзопланетам, хотя, как вернемся, вы же упомянули, что они вращаются и вокруг карликовых звезд, и вокруг, значит, пульсаров, и вокруг гигантов, и гигант тоже почему-то эту планету на себя не тащит, то есть, так сказать, она вращается и вращается, а от маленького Солнца, от маленькой звезды почему-то они не разлетаются, а мы привыкли к тому, что, значит, она на той планете, что они создают со звездой общую систему, что они и не падают туда, но и не улетают с этой орбиты. То, что что-то их там держит.
Давайте примем его за такое вот правило, что все, планеты не падают на черные дыры и на свои звезды. Все это хорошо, все в равновесии.
Так, понятно.
И тогда возникает такой вопрос. Ведь мы понимаем, что звезды, да, есть звезды большие, есть звезды маленькие, но они все светят сами, и у нас есть возможность их увидеть. Угу. Почему до сих пор не найдено ни одной экзопланеты у черной дыры? Потому что у нас с черными дырами это проблема их обнаружить, а с планетами вокруг них это еще большая проблема.
Понятно.
Но тогда соответствующий вопрос. А как мы открываем вот эти маленькие планеты? Ведь Земля даже по сравнению с Солнцем, она просто безумно маленькая. Даже Юпитер, он в 80 раз меньше, чем Солнце. Он тоже, считайте, не очень-то и большой. И как открыть вот такие маленькие объекты, рядом с этими гигантскими звездами, которые там еще на расстоянии миллиардов километров от нас.
А, да, вот... кстати говоря, между прочим, мы же ведь эти звезды, мы с вами уже договорились, видим как бы в прошлом, потому что свет этой звезды идет долго до нас, и мы вот ловим mm-hmm. этот свет, когда она была, эта звезда, вот столько-столько миллионов лет назад. А планетки-то от них ничего так по идее ничего исходить не должно, если мы звезду...
Отраженный только. Свет.
Отраженный? Mm-hmm.
Ну, отраженный да. свет, безусловно, но отраженный mm-hmm. свет мы на таком расстоянии не заметим. Да. Мы же, вот смотрите, вспомните, у нас в Солнечной системе, приводя аналогию, 8 больших планет. Мы видим невооруженным глазом только 5, потому что там, Юпитер, Сатурн просто большие очень, хотя они уже mm-hmm. далеко, а Меркурий, Венера и Марс, они близко, поэтому mm-hmm. мы их видим невооруженным глазом. Вот уже Уран и Нептун мы ни разу невооруженным глазом не увидим, они mm-hmm. уже очень далеко, то есть это прям только в телескопы. То есть вот
хотя,
здесь уже пример
они
даже...
тут рядом с нами находятся, ну относительно mm-hmm.
Что?
Хотя кажется, что они в одной Солнечной системе,
да.
ну, рядом с нами находятся по сравнению с системами, которые находятся далеко от нас.
То есть мы даже в нашей Солнечной системе да. не можем наблюдать все объекты, да. которые отражают солнечный свет, потому что некоторые угу. из них уже далеко для этого. Угу. Поэтому планеты у других звезд — это не вариант их вот таким образом заметить. И астрономы придумали несколько интересных вещей. Ведь астрономы же такие люди, да, если напрямую не получается, значит, мы подлезем как-нибудь там сбоку. Астрономия, uh-huh. наверное, одна из таких наук, она исключительно наблюдательная, а на наблюдениях, uh-huh. естественно, много данных таких на прямых наблюдениях, много чего не поймешь. Поэтому
в прямом смысле усидчивые люди, астрономы.
Да,
ну, в принципе,
это
вы же
точно.
Все время сидите.
Так либо и заснуть
можно.
Либо
смотришь, смотришь на темное, на черное небо и заснул. В принципе. Вся ваша работа.
Да. На самом деле, когда только начинаешь работать астрономом, действительно, ночные наблюдения, вот эта смена графика, это ужасно. Но сегодня не об этом, правда, сегодня угу. про планеты. И так. вот мы с вами, помните, говорили, что планеты, они могут вращаться вокруг звезд, могут вращаться вокруг нейтронных звезд, могут там в теории вокруг черных дыр, вокруг там звезд совсем карликовых, маленьких. И вот один из самых странных вариантов, это, ну, на таких из обнаруженных уже, из доказанных, что они существуют, это планета вокруг нейтронной звезды. Потому что, по сути своей, нейтронная звезда — это что? Это последняя стадия эволюции звезды большой, гигантской. Вот, например, как Бетельгейзе, созвездие Ориона. Этот огромный красный сверхгигант, он уже совсем скоро, ну, как вот астрономы говорят, да, совсем скоро эта звезда там взорвется красивой вспышкой сверхновой, совсем скоро, это в пределах 10 тысяч лет с угу. этого времени. Поэтому ничего, вроде как, да. да, вроде как обнадежили, а потом такие, а, ну ладно. Вот. И такие огромные гигантские звезды, когда они уже все, они уже закончили свою жизнь, они уже выжгли из себя, из своих недр все, что только можно, они уже не светят, они за какие-то минуты буквально схлопываются в очень маленький объем. Угу. То есть была звезда гигантская, а тут ее гравитация взяла и сжала до небольших размеров. Вещество это опадает.
Плотнее, плотнее при этом стало, да?
Гораздо. В разы угу. плотнее. И все это в итоге взрывается. Все вещество звездное разлетается в разные стороны. Образуется такая туманность красивая. Остаток
бабах! Межпланетарного масштаба.
Да. А в центре остается так называемая нейтронная звезда. И вот нейтронная звезда — это сжатая до размера 20, ну, около 20 километров, то есть ее реально в пределах МКАДа можно поместить. Угу. Сжатая до этого размера масса примерно 1,5-2 массы Солнца в 20 километров. Угу. Вот такие угу. вот безумно быстро вращающиеся, очень тяжелые, там одна чайная ложка весит миллионы килограмм этого вещества, и обладающая очень мощным магнитным полем, такая, ну, уже, наверное, даже не звезда, такой отдельный объект, нейтронная звезда. Угу. Вот такие странные объекты, такие экстремальные объекты. И понятное дело, что если произошел вот этот бабах межзвездного масштаба, вот этот взрыв вот этой сверхновой, так. разлет угу. этого вещества, то те планеты, которые были у звезды, если там что-то сформировалось, ну, они уже вряд ли смогли продолжить свое существование.
Ну, взрыв же должен был их поглотить, в принципе.
Разнести в разные стороны.
Быть, да, 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 должны куда-то исчезнуть были.
Но между тем наблюдают угу. в плане вот такие системы, где есть нейтронная звезда и планета.
Иногда даже не одна планета, там две планеты, три планеты. И откуда у таких звезд появились планеты, это очень большая загадка. Один из вариантов, что эти планеты были захвачены уже позже, либо они могли образоваться из вот этой туманности, которая раскидала вокруг себя звезда. Почему бы нет? Вещество же есть, пыль есть, газ есть. Почему бы нет? Строим, да, формируем экзопланету. И вот этот вопрос еще открытый. Но что удивительно, мы говорим, что это странное событие, это экстремальное событие, редкие события, что планета находится вокруг нейтронной звезды. Но именно вокруг нейтронной звезды была обнаружена самая первая экзопланета в истории. И это 1992 год. То есть мне тогда был один год всего. Это очень давно. И уже в 1992 году...
Вот, очень давно женщины не любят вообще употреблять вот такое выражение. Очень давно, да. Голос у вас молодой, все прекрасно, пусть воображается.
Знаете, женщины-астрономы, молодой они вообще не парятся. Они понимают, что это все равно...
Они, да, они живут световыми годами, поэтому...
В масштабах Вселенной это
масштабы другие, да, совсем. Это верно.
Да.
Так.
И вот в 1992 году... Там, по-моему, 91-й, 92-й, вот самый вот первый или второй год. И там произошла удивительная история. Жил замечательный астроном, астрофизик, наблюдатель британский Мэтью Байес. И он наблюдал за пульсаром. Я не помню, там у пульсара непроизносимое достаточно название, но вот есть какой-то пульсар. И как заметить экзопланету у пульсара? Как заметить планету у пульсара? Планета, хотя она априори меньше, чем звезда, ну, в случае нейтронной звезды, конечно, планета сама чуть побольше, чем пульсар. Потому что пульсар, помните, он там 20 километров в диаметре всего лишь. Планеты, да. Они, конечно, побольше. И идея в том, что планета, которая обращается вокруг звезды, в принципе, вокруг любой звезды, она же обращается по орбите вокруг, не вокруг центра звезды, а вокруг такого общего центра масс этой системы. И она заставляет вот эту центральную звезду немножко так дергаться, смещаться. Ну, потому что масса есть, несмотря на то, что масса не очень большая, она все равно оказывает влияние. Вот как, например, мы, Земля, тоже оказываем небольшое влияние на Солнце. Юпитер, тем более, оказывает небольшое влияние на Солнце. Она заставляет вот так немножко смещаться. А пульсары, почему мы вообще называем их пульсарами? Помните, у меня два термина прозвучало. Нейтронная звезда и пульсар.
Нейтронная звезда и пульсар.
Так.
В одних случаях это одно и то же. То есть все пульсары априори нейтронные звезды. Но они все нейтронные звезды пульсар. Да. Потому что пульсар — это нейтронная звезда, обладающая очень мощным магнитным полем. В этом магнитном поле элементарные частицы очень сильно излучают электромагнитные волны, радиоволны в том числе. И сильнее всего это излучение идет из полюсов. Из полюсов этой звезды.
Так.
Из магнитных полюсов этой звезды. Угу. Как у нас у Земли есть магнитные полюса, а есть полюса географические. Географические, да. То есть вращение проходит. А магнитные – это магнитное поле, его ось проходит. Угу. И эти оси, они немножко различаются по направлению. То есть между ними есть какой-то угол. Одна в одну сторону смотрит, другая в другую.
Да.
И у пульсаров то же самое. И у них получается из... вот этих магнитных полюсов буквально выстреивают такие струи электромагнитного излучения в разные стороны. И при этом он еще и вращается, и это получается и такой маяк.
Понятно. Как конус такой получается.
Как конус такой смотреть. Получается, да. И если Земля попадает вот в этот конус излучения, мы на Земле принимаем четкий, ровный, повторяющийся сигнал, потому что этот пульсар еще вращается очень быстро. И если вокруг этого пульсара есть планета, а мы очень точно знаем, как эти самые пульсары вращаются, какой сигнал они посылают, с какой частотой, по ним даже время сверяют по этим пульсарам, их называют прям маяками нашей галактики, галактики Млечный Путь. Они очень точные, очень стабильные, прям вот суперстабильные объекты. И если с их сигналом что-то происходит, вот видно, что он начинает немножко колебаться, не прям четко так ровно идет, а вот такой потряхивающийся, ну, выражаясь астрономическим языком, то мы понимаем, что там есть какой-то объект, который этот сигнал приводит вот к такому виду. И мы говорим о том, что там должна быть экзопланета.
А, то есть она его отклоняет, этот сигнал, да?
Именно. Ну, по сути, да. И вот в 1992 году как раз Мэтью Байес, он наблюдал за пульсаром. Он наблюдал пульсар, он построил такую кривую этого сигнала, он увидел, что она не такая, как должна быть у просто одиночного, одинокого, далекого пульсара. И он сделал вывод, что там находится экзопланета. Это была первая попытка открыть экзопланету. И вот он собрал свои данные, отправился в этом году, проходила большая конференция, тоже в 92-м году, это Американского астрономического сообщества. Это очень большая конференция, очень известная и очень такая важная, на самом деле, в астрономическом плане. И вот он собирался на нее поехать, и ровно за два дня до своего доклада он обнаруживает, что он допустил очень большую ошибку в своих вычислениях. Ведь когда астрономы наблюдают за звездами, любыми звездами, они неминуемо должны учитывать то, где они сейчас находятся на Земле.
Мало того, они еще должны послушать, они должны учитывать, новости, что новости могут быть. Да.
На маяке.
Приходится учитывать время перемены. Перемена!
Астрономия.
Товарищи дети, товарищи взрослые, доброе утро. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И у нас на связи Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, аспирант Института астрономии РАН, лектор Московского планетария и, что самое главное, автор научно-популярного паблика «Зона звезд». Все,
да,
все сказал.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ждем вас всех в научном паблике «Зона звезд» в нашем инстаграмчике. У нас там весело. И про экзопланеты. То, что мы начали говорить, давайте немножко продолжим. Потому что здесь есть одна интересная, очень важная деталь.
Думаю, то, сейчас мы сейчас в 92-м году находимся, да? 1992 год, вы сказали. Вот
да.
Ученый должен был ехать на конференцию, да, но обнаружил, что-то такое обнаружил, что аж споткнулся перед тем, как выезжать.
Споткнулся и очень сильно. И это была просто очень большая грусть, на самом деле, для этого астронома. Потому что он обнаружил, Мэтью Байес, британский астроном, который увидел вот эти странности в излучении пульсара, и решил, что это экзопланета. Мэтью Байес обнаружил, что он просто не учел собственное положение на Земле. А для астрономов это крайне важно. Потому что вся небесная сфера для нас, видимо, движется, звезды движутся, но это связано с тем, что мы на Земле обращаемся вокруг земной оси. И если вдруг мы это не учтем, то все наши расчеты очень сильно поплывут. И вот именно это случилось с Мэтью Байесом в 1992 году. И именно об этом он докладывал на этой конференции, что, простите, друзья, я вот не учел такую-то вещь, поэтому все мои расчеты это... И потом уже в дальнейшем посмотрели на этот пульсар и поняли, что никакой экзопланеты там нет.
Так, секундочку. Значит, он из-за собственного неправильного сидения...
Да, да, из-за того, что он нашел свое положение на Земле.
Крылова, значит, Иван Андреевич, можно вспомнить. А вы, друзья, как не садитесь, все в астрономы не годитесь, если не учитывать вот этого.
Что-то вроде этого.
Ну, серьезно, получается, значит, для того, чтобы правильно, скажем так, расшифровать увиденное и услышанное, нужно обязательно учитывать то место, откуда ведется наблюдение, чтобы
безусловно
не было этой погрешности.
Да.
Интересно.
Во всех астрономических наблюдениях, в любых.
Понятно.
Положение обсерватории – это вот первое, что должно быть учтено. И продолжение этой истории. На этой же конференции в 92-м году другой астроном, польский астроном Александр Вальшан приводит уже точно расписанное излучение от другого пульсара. И на этой же конференции, сразу практически после доклада Мэтью Байеса, который сказал, вот, извините, нет там ничего, другой астроном из Польши, он доказывает, что есть пульсар, вокруг которого обращаются сразу две экзопланеты, похожие на Землю. Вот такая история. Прям вот практически один
за другим. А насколько похожие? По каким признакам? По размерам, по массе?
По тому, как отклоняется излучение пульсара, да. Похоже по размеру, по массе вот на планету типа Земли. Вот такие твердые миры были открыты у вот этого пульсара. То есть 1992 год – это вроде как первое открытие, но это все-таки открытие косвенное. Вот. А уже самое первое открытие достоверное, которые открыли немножко другим методом, сделали. Это уже 1995 год. И вот за это открытие астрономы Мишель Майер и Дидье Кело, они в 2019 году получили Нобелевскую премию за открытие первой экзопланеты земного, похожего на Землю типа, у звезды, что важно, у звезды, которая похожа на Солнце.
Вот. Звезда, такие похожая на Солнце.
Да, да, то есть, потому что мы помним, что звезд много, они все очень разные.
Да, то есть получается, что, ну, как бы я сейчас понимаю логику, как бы почему так радовались люди, значит,
звезда, похожая на Солнце, это прям да, можно да, песню переделать.
Песню петь, да. Звезда, похожая на Солнце, значит, как бы по определению и экзопланета, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, теоретически может быть похожей на планету, одну из планет, которая вращается вокруг нашего Солнца, правильно?
Да.
Из-за
да.
этого они так радовались-то?
Из-за этого так радовались, в том числе. Понятно. И когда наблюдают за экзопланетами, вот мы с вами обсудили один способ, это открытие у пульсаров, когда на пульсарное излучение влияет, но экзопланета же может влиять точно так же на излучение любой звезды. Но излучение любой звезды, мы уже говорим, что это не какой-то поток вот, электромагнитного излучения, как в случае пульсаров, а это обычный наш свет. Ну, по сути, тоже поток электромагнитного излучения, но гораздо более привычный нам. Не вспышки радиоволн, а вот обычный свет, электромагнитное излучение, которое доступно нашим глазам, которое мы наблюдаем от любого светящегося объекта. И если вокруг звезды обращается планета или еще планетная система, то она неминуемо также эту звезду немножко дергает, чуть-чуть. А это влияет на то, как мы видим свет, приходящий от звезды, вот эту радугу, этот спектр, который приходит к нам от звезды. И если эти изменения периодичные, характерные, не какое-то там разовое событие, то мы говорим, что там находится экзопланета. И более того, по вот этому спектру излучения звезды мы можем даже сказать, какая примерно атмосфера у этой планеты.
Атмосфера?
Это удивительно.
Даже да. так можно вычислить?
Даже так можно вычислить.
Подождите, если атмосфера...
Не понимаю, как они это делают.
Да, нет, сейчас нам
давайте разберемся.
Это ну, значит, если вы можете определить атмосферу, значит, вы можете определить и масштаб этой планеты, и
Конечно.
Массу ее.
Массу определяют уже скорее по силе вот этого сдвига. Там становится понятно, насколько массивный этот объект. А вот атмосферу изучают каким образом? Вот, знаете, есть звезда. Звезда светит. Звезда светит определенной радугой. Вот у каждой звезды есть своя, вот этот свой спектр, это как штрих-код. Там есть полосы яркие, светлые. И там же в этом штрих-коде есть полосы темные, черные, такие вертикальные, мы называем их полосы поглощения. И вот эти полосы поглощения получаются, когда свет от звезды проходит через какую-то среду, какой-то газ. Холодный. Не такой разгоряченный, как на звезде, а холодный газ. И разные газы, разные вещества, они поглощают немножко энергии на определенной длине волны. Такое свойство. И, соответственно, на этой длине волны, вот в этом вот этой полоске этого штрих-кода, мы будем наблюдать темный провал. И так определяют химические элементы, что вот свет этой звезды прошел через вот такой-то химический элемент. И если эти полосы появляются в спектре звезды периодически, то мы понимаем, что это вот перед звездой, между нами и звездой проходит экзопланета, и ее атмосфера сделана из вот этих элементов, которые и поглощают кусочек света вот этой звезды.
Ничего вот такая история. Ничего себе, русское слово. Ничего себе.
Ничего себе, да.
Так они пошли дальше. Еще дальше. И вот мы говорим про экзопланеты. А не так давно, в 2015 году, вышли статьи, которые описывают экзокометы. То есть еще меньше объекты, которые также проходят в системе, вот там рассматривается одна система, звезда Бета-Живописца, это созвездие Живописца, и одна из звезд этого созвездия, там экзопланетная система, и там, возможно, есть зацепки для того, чтобы обнаружить экзокометы, то есть кометы, которые обращаются вокруг той звезды. Комета же тоже газовое тело, ну, в основном газовое. Она тоже испаряется при подлете к своей звезде. И вот через это выпаренное вещество кометы, когда свет звезды проходит, оно тоже немножко поглощает это излучение на определенных линиях, на определенных энергиях. Это просто, это очень крайне тонкая работа, это просто ювелирная работа увидеть в излучении звезды вот это поглощение экзокометой. Но я думаю, что мы близки к тому, что экзокометы тоже начнут открывать.
Нет, ну наверняка этот процесс будет расширяться, безусловно, с развитием и оптической техники, и подключением туда электронных каких-то, так сказать, кодов расшифровки. Но вот сколько бы вы ни рассказывали, меня не покидает ощущение, что вы
живете... Что это придумано.
Нет, слушайте, Денис Евгеньевич, ну это действительно так, что все астрономы, а в результате и мы, потому что вы нам это рассказываете, мы рассказываем и слушаем про прошлое, потому что то, что находится сейчас на том месте, откуда дошел этот сигнал, непонятно, что там. Вот в общем все дело. То есть вы расшифровываете прошлое Вселенной.
Прошлое — это прошлое, но вот все те экзопланеты, которые мы наблюдаем, они лежат не на таком большом расстоянии от нас. То есть это где-то, ну, около, ну, максимум 80-100 световых лет. То есть это не такое уж и прошлое. Не такое уж и далекое прошлое.
Давайте, чтобы просто понятно было, потому что мы так заглубляемся, как бур, вот, и уже теряем, значит, связь такую с реальностью. Земле, например, не Солнечной системе, сколько? 5 миллиардов лет?
Ну, считаем 5 миллиардов лет.
Так, хорошо. Округляем. Значит, новейшая история Земли, вот по вашим вычислениям, она сколько в себя включает? Вот новейшая, вот как она существует, да, сколько это можно сказать? 10-20 тысяч?
Новейшая история изучения Земли?
Ну, Земли как геодезического, так сказать, этого объекта. Вот с морями, океанами,
скажем,
там, или как?
Миллиарда два, вот скажем.
Миллиарда
так.
Два?
Да.
Ну, вот
даже
эти
побольше,
вот,
миллиарда три. Вот так.
3 миллиарда.
То есть понятно, что в современ там был еще один, помните, да, вот эта вся эта история, что был один материк, который распался там на несколько материков, который там еще, это до сих пор это активность идет геологическая у Земли, так что это вообще процесс непрерывный, и он вот как начался миллиарды лет назад, да, так он и идет, и он будет продолжаться.
Нет, я к чему это, Екатерин, говорю, я хочу, чтобы построить какую-то, ну, полустроенную какую-то схему, чтобы было понятно. Значит, то, что вы расшифровываете, это состояние экзопланеты 80 миллионов.
Нет, не миллионов.
А сколько тысяч?
Не миллионов. Смотрите, мы говорим, что вот эти экзопланеты, которые мы обсуждаем, да, они лежат от нас, ну, максимум там 100 световых лет. А. То есть свет от них идет до нас 100 лет. То есть это вот.
А, то есть сигнал это столетней давности.
Современность, да.
Понятно, да. Тогда понятно. Тогда не зря трудитесь, потому что, ну, чего, 100 лет это...
Одобрение получили, мы очень гордимся.
Виза Веселкина получена, продолжайте.
Продолжайте. Нет, Денис Ильич, ну действительно интересно же, да, потому что что-то рассматриваешь.
Интересно, конечно.
Рассматриваешь и не понимаешь, что рассматриваешь. А его ничего и нету. Оно, оказывается, есть. Действительно, 100 лет это... Для Вселенной срок, конечно, ну, это ничто, это секунды какие-то, доли секунд.
Ну, по сути, да. Поэтому это такой ажиотаж вызывает. Потому что многие вот эти экзопланеты, которые открывают сейчас, а сейчас открыто уже около 5000 экзопланет. То есть вот этим методом, так называемый метод лучевых скоростей, когда планета немножко оттягивает звезду, и у нее спектр смещается. Есть метод прямой затменный. То есть если у нас планета двигается прямо на линии Земля-планета, экзопланета, вот прямо вот между нами, то мы замечаем, как у этой звезды падает яркость. Периодически, на одинаковую величину падает яркость. И это такой затменный метод открытия экзопланеты, он тоже используется. И вот если вы вспомните, был такой замечательный телескоп космический Кеплер, который специализировался вот на таких затменных
методах.
О нем
вы
методах
нам расскажете после небольшой паузы.
Астрономия.
Да, мы остановились на телескопе.
Да.
Вот работал такой телескоп знаменитый.
За года своей жизни отнаблюдал гигантское количество звезд. Его задача была смотреть на звезды и искать, когда же какая одна звезда будет перекрыта диском экзопланет. Знаете, вот здесь я вспоминаю аналогию, которую мне один раз привел коллега в САУ, это специальная астрофизическая обсерватория в Архизе. Они как раз там занимаются исследованием экзопланет в том числе. И он сказал, что найти экзопланету у другой звезды – это вот то же самое, что вы летите на самолете.
Так.
Представили? Под вами город, в городе горят фонари, и вам нужно разглядеть и посчитать мошек, которые летают вокруг этого фонаря. А вы сами на самолете
сидите. Ничего вот себе,
до такой степени? Это проще, чем найти экзопланету.
Действительно, подвиг какой-то. Так это практически... Я сейчас все это представил, конечно.
Это подвиг.
Комарика, да, искать. Значит, но дело в том, что это почти, ну, получается, вероятность-то меньше там сотой доли процента.
Даже еще меньше. У одной конкретной звезды, да, но звезд много.
Ну, глаз-то два всего.
Глаз два, поэтому мы пользуемся космическими телескопами. И среди экзопланет, которые уже найдены, различают несколько вариантов. Есть экзопланеты, подобные Земле. Они редкие достаточно. Их сложно обнаружить, просто даже еще потому, что они же сами не очень горячие и не очень ярко светят. Есть экзопланеты суперземли, которых в нашей Солнечной системе не наблюдается, и это еще открытый вопрос, почему? Вроде похожи на Землю, только размером в несколько раз больше, такая как Нептун или Уран, но планета каменная. Есть замечательный класс так называемых горячих Юпитеров. Это когда экзопланеты только начали открывать, открыли вот у пульсаров вот те несколько планет суперземель, а дальше пошли открывать экзопланеты, и они все были горячими Юпитерами. И это была такая прям загадка для астрономов, а почему их так много? Почему мы не наблюдаем от планеты земного типа, но наблюдаем горячие Юпитеры? Позже оказалось, что это просто такая выборка получилась, наблюдательная, потому что горячие Юпитеры просто гораздо проще наблюдать. Они огромные, они близко к звезде, они светят, они добавляют, сильно меняют этот спектр, их очень хорошо видно. Не напрямую, естественно, но по косвенным данным. И вот позже уже начали открывать горячие Нептуны, похожие на Нептун, поменьше, чем Юпитер, но вот тоже раскаленный светом собственной звезды. Важно понимать, что вот эти горячие Юпитеры огромные. В нашей Солнечной системе тоже такого нет. У нас все хорошо, у нас ближе к Солнцу планеты земного типа, дальше от Солнца уже газовые гиганты. И газовые гиганты из-за этого удаления от Солнца, они не так сильно нагреваются. Но все системы звездные, они очень редко, когда появляются вот прям такими, какими мы их сейчас наблюдаем. Все звездные системы часто проходят эволюцию какую-то. И планеты могут мигрировать ближе к звезде или дальше к звездам. И считается, что вот в таких системах, где есть горячий Юпитер, этот Юпитер по какой-то причине приблизился ближе к собственной звезде. Разогрелся, стал таким гигантским, горячим. В нашей Солнечной системе такого не произошло. И это, в свою очередь, дало возможность образоваться планетам земного типа. Если бы Юпитер был ближе к Солнцу, то вполне возможно, Земля бы не образовалась. И вот почему у нас этого не произошло, конечно, строят модели, но такого прям четкого, точного ответа, что это не произошло, вот поэтому у нас, к сожалению, нет.
Потому что нас создавали по-другому, все же написано в мудрых книгах. Сколько мы создавали, все. А там этим никто не занимался, безхозяйственность. Понимаете, поэтому все поменяли, все не туда воткнули, все, и ничего не функционирует. Вот вам ответ, один из ответов. Видите как?
Так.
И, запомнили. Кстати, да, вот мы начали немножко про космический телескоп Кеплер говорить, то, что он наблюдал и наблюдал и наблюдал, и удивительно, что все эти архивы, их же невозможно обработать сразу. То есть это очень большая проблема сейчас астрономических наблюдений в том, что наблюдений гигантское количество, а обрабатываются они медленно. И поэтому, если у кого-то есть желание, можно обратиться вот к этим архивам, насколько я помню, они в открытом доступе должны быть, и начать обрабатывать вот эти астрономические данные, потому что у каждого на самом деле сейчас есть шанс открыть свою экзопланету.
Эти а можно будет лежат... назвать своим именем?
Я думаю, это обсуждаем. Хотя бы первую буковку имени или первую цифру года рождения, возможно, вам разрешат поставить.
Понятно. Ну, цифру рождения поставят, только не здесь.
Алексей Алексеевич, ну что вы?
В документах я имел в виду, Денис Евгеньевич. В документах.
Я понял.
Ну и все, вы же оформляете документы разные, ставите все время. Там и Тёма на планеты... Послушайте, на планете не четко будет написано только первую букву имени, а вот в паспорте в российском у вас написано гордо Денис Евгеньевич Николаев. Все там указано, все. Что вы хотите? Зачем? Все достаточно.
На сегодня заканчиваем. Всех желающих приглашаем открывать экзопланеты. У нас на связи была Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, аспирант Института астрономии РАН, лектор Московского планетария и автор научно-популярного паблика «Зона звезд». Спасибо большое, Екатерина. А мы все дружно отправляемся на перемену.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.